В вагоне, где сидели Швейк, старший писарь Ванек, телефонист Ходонский, Балун и повар Юрайда, завязался интересный разговор о вступлении Италии в войну.
«Подобный же случай произошел в Праге на Таборской улице», — начал Швейк. «Там жил купец Горжейший. Неподалеку от него, напротив, в своей ловчонке хозяйничал купец Пошморный. Между ними держал мелочную лавочку Гавласа. Так вот, купцу Горжейшему как-то взбрело в голову объединиться с лавочником Гавласой против купца Пошморного, и он начал вести переговоры с Гавласой о том, как бы им объединить обе лавки под одной фирмой Горжейший и Гавласа. Но лавочник Гавласа пошел к купцу Пошморному, да и рассказал ему, что Горжейший дает 1200 крон за его ловчонку и предлагает войти с ним в компанию. Но если Пошморный даст ему 1800, то он предпочтет заключить союз с ним против Горжейшего. Договорились. Однако Гавласа, предав Горжейшего, все время терся около него и делал вид, будто он его ближайший друг. А когда заходила речь о совместном ведении дел, отвечал: «Да-да, скоро-скоро, я только жду, когда вернутся жильцы с дач». Ну а когда жильцы вернулись, то уже действительно все было готово для совместной работы, как он и обещал Горжейшему. Вот раз утром пошел Горжейший открывать свою лавку и видит над лавкой своего конкурента большую вывеску, а на ней большущими буквами выведено название фирмы «Пошморный и Гавласа».
«У нас», — вмешался глуповатый Балун, — «тоже был такой случай. Хотел я в соседней деревне купить тёлку, уже договорился, а вот лицкий мясник возьми и перехвати её у меня под самым носом».
«Раз опять новая война», — продолжал Швейк, — «раз у нас теперь одним врагом больше, раз открылся новый фронт, то боеприпасы придется экономить. Чем больше в семье детей, тем больше требуется розок», — говорил бывало дедушка Хованец из Мотали, который за небольшое вознаграждение сёк соседских детей.
«Я боюсь только», — высказал свои опасения Балун, задрожав всем телом, — «что из-за этой самой Италии нам пайки сократят».
Старший писарь Ванек задумался и серьезно ответил: «Все может быть, ибо теперь, несомненно, наша победа несколько отдалится».
«Эх, нам бы нового Радецкого», — сказал Швейк. «Вот кто был знаком с тамошним краем. Уж он знал, где у итальянцев слабое место, что нужно штурмовать и с какой стороны. Оно ведь нелегко куда-нибудь влезть. Влезть-то сумеет каждый, но вылезть — в этом и заключается настоящее военное искусство. Когда человек куда-нибудь лезет, он должен знать, что вокруг происходит, чтобы не сесть в лужу, называемую катастрофой. Раз в нашем доме, еще на старой квартире, на чердаке, поймали вора. Но он, подлец, когда лез, то заметил, что каменщики ремонтируют большой фонарь над лестничной клеткой. Так он вырвался у них из рук, заколол швейцарику и пустился по лесам в этот фонарь. А оттуда уже и не выбрался. Но наш отец родной Радецкий знал в Италии каждую стежку. Его никто не мог поймать. В одной книжке описывается, как он удрал из Санта-Лючии, и итальянцы удирали тоже. Радецкий только на другой день открыл, что, собственно, победил он, потому что итальянцев и в полевой бинокль не видать было. Тогда он вернулся и занял оставленную Санта-Лючию. После этого ему присвоили звание фельдмаршала.
«Нечего и говорить, прекрасная страна», — вступил в разговор повар Юрайда. «Я был раз в Венеции и знаю, что итальянец каждого называет свиньей. Когда он рассердится, все у него проклятые свиньи. И папа римский у него свинья, и Мадонна моя свинья, и папа свинья».
Старший писарь Ванек, напротив, отозвался об Италии с большой симпатией. В Кралупах, в своей аптекарской лавке, он готовил лимонные сиропы. Это делается из гнилых лимонов, а самые дешевые и самые гнилые лимоны он всегда покупал в Италии. Теперь конец поставкам лимонов из Италии в Кралупы. Нет сомнения, война с Италией принесет много сюрпризов, так как Австрия постарается отомстить Италии.
«Легко сказать отомстить», — с улыбкой возразил Швейк. «Иной думает, что отомстит, а в конце концов страдает тот, кого он выбрал орудием своей мести. Когда я несколько лет назад жил на Виноградах, там в первом этаже жил швейцар, а у него снимал комнату мелкий чиновничек из какого-то банка. Этот чиновничек всегда ходил в пивную на Крамериевой улице и как-то поругался с одним господином. У того господина на Виноградах была лаборатория по анализу мочи. Он говорил и думал только о моче, постоянно носил с собой бутылочки с мочой и каждому совал их под нос, чтобы каждый помочился и тоже дал ему свою мочу на исследование. От анализа, дескать, зависит счастье человека и его семьи».
Притом это дешево, всего 6 крон. Все, кто ходил в пивную, а также хозяин и хозяйка пивной, дали на анализ свою мочу. Только этот чиновничек упорствовал. Хотя господин всякий раз, когда он шел в писсуар, лез за ним туда и озабоченно говорил: «Не знаю, не знаю, пан Скарковский, но что-то ваша моча мне не нравится. Помочитесь, пока не поздно, в бутылочку». В конце концов уговорил. Обошлось это чиновничку в 6 крон. И насолил же ему этот господин своим анализом. Впрочем, другим тоже, не исключая и хозяина пивной, которому он подрывал торговлю. Ведь каждый анализ он сопровождал заключением, что это очень серьезный случай в его практике, что никому из них пить ничего нельзя, кроме воды, курить нельзя, жениться нельзя, а есть можно только овощи. Так вот, этот чиновничек, как и все остальные, страшно на него разозлился и выбрал орудие мести швейцара, зная, что этот человек жестокий.